Глава 19. Маленькие собачки движутся по жизни весьма целеустремленно. Они четко знают, куда и зачем семенят. Такое создается впечатление. Тогда как представители крупных пород в отсутствии хозяйских приказов кажутся бестолковыми и потерянными. Чуня, благодаря размерам, тоже казался бестолковым и потерянным. Он кружил по двору, то и дело наведывался в крольчатник, заглядывал к поросятам, на которых грозно рычал, словно подозревая их в преступных связях с ночным посетителем. Свое следствие он вел активно, но бессистемно. Зато дядька оказался въедливым и занудным дознатчиком. Сперва он проверил и прозвонил всю электропроводку, включил генератор в подвале и убедился в его дееспособности. Даже лампочки осмотрел с пристрастием. Потом принялся за разумных свидетелей. Выспрашивал мельчайшие подробности барселонского затмения и взлома музея. Его интересовало все: слухи, сплетни, поведение живого пламени, тактика полицейского кордона, имена самых активных оглоба, даже тексты бунтарских песен. Особенно утешили его речи бабки Канделарии.
«Все совпадает», — туманно подытожил дядька. «Дюк, ты сразу потерял сознание?» Герцогу Блэкбери было стыдно вспоминать ночь, но пришлось.
«Мистер Турков, вы не представляете. Эта штука вращалась перед нами, как колесо с черными спицами. Руки, ноги, голова. Это, несомненно, было человекоподобное существо. Потом это оказалось у меня за спиной, и холодные, мокрые, липкие. А дальше я ничего не помню».
«Вращение стробоскопом может оказать гипнотическое действие», — сказал Турков. «Значит, это не шок от страха, от неожиданности».
Леди хотела что-то добавить, но Сергей Иванович жестом утешил ее. Все трое сидели на веранде за банкой домашнего кваса. Все трое кутались в махровые банные халаты почему-то камуфляжной раскраски.
«Да нет», — уверенно сказал Дюк, — «какая неожиданность. Я сразу понял, что здесь то же явление, что и в Барселоне, и про холодные лапы помнил. Мистер Турков, да я в Кении от носорога не бегал».
«На баобабе просидел», — успела встрять Лидочка.
Дядька показал ей кулак и продолжил допрос. «А 2 часа обморока имели место. У тебя в родне эпилептиков нет? Не обижайся, но в древних родах...»
«Родители не сумасшедшие?» — вякнула леди.
Дюк вздрогнул.
«Лидка, замолчь, когда джигиты разговаривают. Терри, но ведь вращение может вызвать...» «Мистер Турков, Фитцморрисом только эпилепсии не хватало для полного счастья», — сказал Дюк. «Нет, сэр, я себя хорошо знаю. Вырос, можно сказать, среди привидений и мрачных пророчеств. Сверхъестественное — это часть шотландского и вообще кельтского менталитета. Поэтому вместо Достоевского у нас сэр Уолтер Скотт, мастер интриги и действия. Нет, мистер дядька, у меня добрая дубовая каледонская голова. Но ведь даже хлороформ не вырубает мгновенно».
«Значит, эта штука посильнее хлороформа доктора Но», — мрачно сказал Сергей Иванович. «Но и в наших Палестинах приключается немало диковинного. Лидка, ты привезла то, что я просил?»
«Естественно».
Леди потупила очи.
«Дядька, оно дорогое. Со склада, еле выпросила. Королевский суд 10 лет впаять может и мне, и сержанту».
Дюк привычно поежился. Что за диво с армейского склада любимая возила в чемодане по всей Евразии?
«Привыкай, покровительственно», — сказал дядька. «На нас, Турковых, вся Россия держится».
«Бедная Россия», — вздохнул Дюк.
«Посмотрим», — хмыкнул Сергей Иванович. «Неси, девушка, добычу. Ответственность беру на себя. Дедушка старый, ему все равно».
Добыча оказалась прекрасно сделанным чучелом сокола со сложенными крыльями.
К соколу прилагался пульт управления и экран, скатанный в рулончик. «Аккумулятор?» — по-военному рявкнул Турков.
«Обижаешь?» — отрапортовала художница.
«Настроение?»
— спрашиваешь.
«Тогда поехали!» — скомандовал дядька и встал. «Давай, давай, парень!»
«Как? В халате?» — ахнул Терри.
«Возможно, придется прятаться в складках местности», — пообещал дядька. «И вовсе не дураки эти тряпки выпустили. Думали, что для смеху, ан вышла к пользе и расцветка летняя. Но не в тапочках. Обувь в разведке первое дело, как и чистое белье». Было видно, что герцог ломает чуть-чуть, но все-таки. Гигантский Йорк тоже просился в машину. Ему отказали, утешив высокой ответственностью за дом, кроликов и прочих беззащитных.
«Пока вы баньку топили», — ухмыльнулся с неуместной игривостью Турков, — «я с Филимоновичем переговорил. К нему сейчас целая делегация приехать должна. И менты, и бандиты, и чуть ли не губернатор. Что-то с деньгами у них стряслось, с ясачными».
«Ясачными?» — переспросил Дюк. «Незнакомое слово».
«Дейнгелд», — охотно пояснил дядька. «Датская дань. У Филимоныча процветающий колхоз, эрго подлежит неформальному обложению».
«Но ведь нельзя без налогов, это святое».
«Налог, Терентий, они тоже платят, но это государству, а у Никона свой налог, он посерьезнее будет».
«Это же рэкет».
«Он самый, но все честь по чести, в присутствии официальных лиц».
«Это же коррупция».
Сергей Иванович досадливо крякнул и устремил на тупого герцога всеобъясняющий перст.
«Терри, ты только при людях не вздумай употребить это слово. Штраф дадут или даже срок. Запомни, согласно закону о терминах и понятиях, никакой коррупции в России не было, нет и не будет. У нас есть традиция. Британия ведь чтит свои традиции. А мы что, рыжие? Раньше у нас была безудержная демократия, потом суверенная, а вот сейчас традиционная, точечная. Ледуха могла бы и объяснить далекому зарубежному другу». Леди с упоением нажимала сенсоры на пульте, отчего чудо-соколоид то расправлял, то складывал крылья. «За вами не поспеешь», — сказала она, не отрывая взгляда от волшебного устройства. «То у вас на дворе этническая гибкость, то избирательная толерантность, весело живете. То вставите в гимн Аллаха милостивого, то выбросите».
«Вах, женщина, ничего не понимаешь умом, а верить не хочешь. Все пороки от праздности, поэтому едем, не мучай птичку».
Уже в кабине Лидочка пожаловалась Дюку.
«У дядьки ничего не поймешь, когда правда, когда гон».
«Кто бы говорил», — простонал Терри.
Додж выехал за ворота. Дюк с большим интересом наблюдал, как Чуня закрывает створки лохматой башкой. Они миновали рощицу, окружавшую разбойничий замок, и поехали по грунтовке.
«В пейзаже нашем никакой геометрии не наблюдается», — объяснял Сергей Иванович гостю. «Поля и колки, поля и колки. Вот эти самые мелкие лески. Их еще зовут лесными островами. Не правда ли? Точное определение. Даже песни есть. В островах охотник целый день гуляет. Если промахнется, сам себя ругает. А где ему еще гулять? Там как раз вся дичь собирается. Птицы, зайцы».
«Эта земля кому-нибудь конкретно принадлежит?» — на всякий случай поинтересовался Дюк.
«Эта земля за 10 лет сменила столько хозяев», — дядька махнул рукой. «Раньше была колхозная, отчего Филимоныч на нее и претендует. То, что до речки, мое, да и то, что за речкой, мое же».
«Но вы же отменили колхозы», — неуверенно сказал Дюк.
«Но не отменили Филимоныча», — с удовольствием сказал дядька. «У него и при коммунистах был порядок, и теперь хозяин, величина, трижды герой социалистического труда. У него даже своя теоретическая база была подведена. Трудизм, не ленизм. Чуть из партии не выгнали, из старой, а в новый он и не вступал. Познакомлю обязательно, коли все обойдется нынче».
Лидка в детстве любила в шалаболихе арбузы жрать. Представляешь, бегает голый ребенок по пыльной дороге с громадной скибкой. Сколько жидкости в организм втекает, столько и вытекает. Присядет и грызет.
«Дядька!» — леди взмахнула чучелом на заднем сиденье. «Ты что клевещешь? Я в трусиках бегала, фотка есть».
«Пришлось снять», — невозмутимо парировал Сергей Иванович. «Иначе не настираешься. Чумазая, как дьявол, сок-то сладкий». Вот в каких тяжелых условиях формировалась девичья красота.
Дюк отогнал жуткое педофильское видение и спросил, желая поменять тему: «А разве в Сибири растут арбузы?»
«То в Сибири, а то у Филимоныча. Захотел бы, и дурианы вырастил. Только, увы, не нуждалась никогда наша родина в дурианах. А называется его держава колхозом имени Киридеева. Ни разу не переименовывали».
«Я даже стихотворение про Кирю написала во втором классе», — похвасталась Лидочка. «И со сцены читала. Карателей белых позорный отряд реально к деревне крадется, но юный разведчик не знает преград. В нем что-то там с чем-то там бьется, вот уже забыла. Дядька, не цитируй, ты все равно какую-нибудь похабщину вставишь».
Но дядька был неумолим. «На хитрую пулю патрон есть с винтом, обломятся белые гады. Стал Кири заслоном, нехилым притом, 8-й партизанской бригады».
«Вот видишь, и где твоя похабщина?»
А на самом деле парнишка завел карателя ротмистра Радишевского в Синей Горушке, где они оба изгинули бесследно, каждый за свое правое дело.
«В болоте?» — с ужасом спросил Терри.
«Если горушки, откуда болото? Просто место такое».
«Так, а теперь без паники». У герцога и времени не хватило бы на панику. Взревел двигатель, и хилый мосточек остался позади. Только теперь Терри увидел, какой он был ветхий и через какую неприятную речушку перекинут.
Дюк выдохнул и сказал облегченно: «Джеффри тоже подобные стихи сочинял. На гельском. Зарезал англичанина шотландский паренек. Простой народ на площади ликует. Называется «Баллада о том, как Тэм МакДугал съездил на ярмарку в Ньюха». У нас тоже есть национальный герой, сэр». «Куда это вы? По траве?»
«Тут же колея, парень. Разъездили. Парочки приезжают в лесок. Или там выпить кто соберется». В колке было прохладно и пахло папоротниками. «Ну, здесь уже никто не увидит», — сказал дядька и заглушил двигатель. «Ну-ка, разбирайте оптику и следите за большаком. Теперь посмотрим, на что британская птичка способна и почему ее так любят новозеландские командосы».